Афганистане. Грузовики оказались брошенными на дороге после взрыва стратегического моста на пути в Афганистан. Правительство Киргизии одобрило и передало в парламент проект закона о денонсации соглашения США о размещении авиабазы сил коалиции на территории республики. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе киргизского правительства, документ должен быть рассмотрен депутатами уже 5 февраля. Ранее о намерении закрыть авиабазу Манас заявил в ходе визита в Москву президент Киргизии Курманбек Бакиев. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Ужесточение наказаний для российских водителей. Продолжение процесса по убийству Анны Политковской и политический кризис в Испании. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики, например, «Новости науки» и «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Сегодня Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказание для людей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии за совершение автомобильной аварии со смертельным исходом или с нанесением тяжелых увечий. Соответствующие изменения вводятся в Уголовный кодекс Российской Федерации. И другое нововведение, касающееся автомобилистов. С 1 марта вводится новый опознавательный знак для машин, которыми управляют начинающие водители со стажем менее 2 лет. Над этой темой сегодня работала моя коллега Вероника Баде.
Теперь нетрезвый водитель, причинивший тяжкий вред здоровью другого человека, может лишиться свободы на срок от 3 лет с обязательным лишением прав. Если же при такой аварии человек погибает, водителю грозит до 7 лет лишения свободы, а за смерть 2 и более людей наказание увеличивается до 9 лет. Прав в обоих случаях при этом тоже лишают на срок до 3 лет. Прокомментировать эти изменения в законодательстве я попросила адвоката Леонида Челяпова.
Нововведение, которое принято в Уголовный кодекс, касается отягощения наказания. Более строгое наказание предусмотрено за управление автомашиной в нетрезвом состоянии, в результате чего люди погибли. Вновь фактически вводятся обстоятельства, отягчающие ответственность за совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. И санкция предусматривается более строго, чем была раньше. И в результате человек, севший за руль в нетрезвом состоянии и, грубо говоря, убивший людей, может получить до 9 лет лишения свободы реально. По первой части 264 статьи ранее предусматривалась ответственность до 3 лет лишения свободы, а сейчас 3 года является нижней планкой и, естественно, обязательно является лишением прав на управление транспортным средством, что ранее тоже было необязательным. 264 часть 1 предусматривает ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью человеку.
Как вы оцениваете это нововведение?
Я только положительно оцениваю, потому что страна России пьющая, пьющая сильно, поэтому человек за рулем социально опасен, без всякого сомнения он подлежит самому строгому наказанию. Я считаю, что 9 лет это еще не предел.
Как вы полагаете, введение этой меры заставит водителя отказаться от управления в нетрезвом виде?
Я полагаю, что далеко не всех, но, по крайней мере, какая-то часть, безусловно, будет думать, есть ли смысл после принятия алкогольного напитка садиться за руль транспортного средства. Должны быть сдерживающие центры, которые как-то регулировали поведение людей на дороге.
Говорил адвокат Леонид Челяпов. С другой стороны, эксперты отмечают, что в условиях, когда в органах ГИБДД так сильно развита коррупция, а освидетельствование на состояние опьянения отдано на откуп все той же дорожной полиции, иной раз пьяными могут быть объявлены и те водители, которые алкоголя не принимали. И еще одно новшество. С 1 марта в России вводится новый опознавательный знак для автомобилей, которыми управляют начинающие водители со стажем менее 2 лет. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Владимир Путин. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Через месяц на задних стеклах ряда автомобилей должны появиться желтые квадраты с черным восклицательным знаком внутри. Новшество не такое уж радикальное. Уже давно по инициативе снизу машины начали украшать треугольниками с чайником, женской туфелькой или буквой «У», что означает «за рулем ученик». Такие наклейки – дело добровольное, а унифицированный знак «начинающий водитель» вводится официально. Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает это пустой затеей.
Наверное, это не очень правильно, потому что поведение новичка на дороге, оно заметно очень хорошо и без всякой наклейки. Сразу видно, как водитель неопытный шарахается на дороге, всех боится и совершает некие неадекватные поступки, действия или маневры. Не всякий, кто сегодня наклеит такой значок, будет на самом деле иметь стаж водительский именно 2 года. Ведь можно получить водительское удостоверение, было бы еще лет 5-7 назад, а впервые за руль сесть только сейчас. Такое довольно часто случается. Потом не факт, что тот, кто ездит за руль, рулем первые два года, он едет безобразно плохо. Я знаю водителей, которые и 10 лет сидят за рулем, ездить так и не научились. Более того, если садиться в эту машину, на которой наклеен такой значок, тот, у кого стаж 15 лет, ну, мы можем машину передать по доверенности. Значок в таком случае нужно просто с машины отдирать.
Кроме того, Виктор Травин не исключает, что введение нового знака спровоцирует злоупотребление со стороны автоинспекторов.
Очевидно ведь, что тот, кто находится за рулем недавно, еще плохо знает и правила дорожного движения, и кодекс административных правонарушений. И такого водителя очень легко обмануть, ввести в заблуждение и потребовать у него денег. Я так полагаю, что именно в первую очередь ополчение на всех, кто может поделиться деньгами, сотрудники ГАИ будут осуществлять именно из числа тех, кто ездит с таким значком. Похоже, что для сотрудников ГАИ просто будет обыкновенная приманка.
Утверждает Виктор Травин. Лиля Палевелева, Радио Свобода, Москва.
А вот Вячеслав Лысаков, лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», одобряет введение нового опознавательного знака для начинающих водителей.
Все-таки обозначать на дороге начинающих надо. Я могу в качестве примера привести цифры Всемирной организации здравоохранения, которая считает, что вина каждого черта за ДТП с тяжелым исходом – это вина водителя, у которого стаж не более 3 лет. И виновники 40% этих ДТП – это водители со стажем до года. Такие ограничения имеются в ряде стран. Например, вот в Новой Зеландии выдаются не просто водительские права, водительское удостоверение, а удостоверение новичка. В течение 2 лет человек не имеет права перевозить более 2 пассажиров. Пассажиров моложе 20 лет не имеет права ездить в ночное время. Кстати говоря, не только так далеко в Новой Зеландии есть ограничения в правах начинающих водителей. Например, на постсоветском пространстве на Украине ответственность водители несут начинающие водители, которые не применяют знак начинающего водителя. Там тоже есть знак такой специальный. У нас пока это не сопряжено с административной ответственностью. То есть наказания за неиспользование этого знака пока нет. Поэтому вполне логично предполагать, что Департамент обеспечения безопасности дорожного движения выйдет с такой инициативой в Госдуму.
Но все-таки что он дает? Я понимаю, вы оперировали опытом Новой Зеландии, там определенные ограничения. А здесь нет таких ограничений? Здесь
ограничения,
только
да,
знак?
Да. Вообще первоначально предполагалось, что этот знак будет иметь цифру 70, то есть ограничение будет скоростного режима. Это тоже было вполне логично, потому что современные мощные машины вдвойне источник повышенной опасности. И, кстати говоря, вот с опаской я посмотрю на девушек и юношей рулем особо мощных машин, 200, 300, 400 лошадиных сил. Я думаю, что законодательно вполне можно было бы ограничить управление транспортным средством особо мощным для начинающих водителей. Возвращаясь к вопросу, к вашему, задумка была в том, чтобы выделить начинающих, чтобы люди могли более опытные, соответствующие меры принимать, держать большую дистанцию, помочь где-то новичку, дать возможность ему перестроиться, совершить маневр, не сигналить, не нервировать его, не сбивать его с толку.
С Вячеславом Лысаковым, лидером общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», беседовала моя коллега Лиля Пальвелева. Вероника Баде, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве 17.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Российские правозащитники подготовили около 100 вопросов для заседания Совета ООН по правам человека, на котором сегодня будет представлен доклад России. В Москве на саммите Организации договора о коллективной безопасности подписан проект соглашения о формировании сил быстрого реагирования. Во вновь созданные силы с общим командованием войдут подразделения всех 7 стран-участниц организации. Они будут дислоцироваться на российской территории. Обвинение не может найти вещественные доказательства по делу об убийстве Анны Политковской, которые должны были быть сегодня представлены в суде. Чуть позднее подробно об этом в нашей программе. В Республике Коми освобожден от должности руководитель агентства по социальному развитию Константин Сажин в связи с недавним пожаром в доме престарелых в селе Подъельск, жертвами которого стали 23 человека. Прежде чем мы продолжим, напомню нашим слушателям, что в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня в числе главных тем фильмы Роттердамского кинофестиваля, лица молодого французского кино и в цикле «Джаз на свободе» саксофонисты Сонни Стит и Стэн Гетц. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. Мы продолжаем «Время свободы». Россия и Белоруссия подписали соглашение о совместной охране внешней границы союзного государства в воздушном пространстве и создании единой региональной системы противовоздушной обороны. Документ подписан на заседании Высшего Госсовета, которое в Москве провели президенты России и Белоруссии. Как отмечается в технических характеристиках, единая система ПВО повышает радиолокационный контроль воздушного пространства на западной границе от стран Балтии до Украины. Изначально создание совместной ПВО задумывалось как ответ на размещение радаров противоракетной обороны США в Польше и Чехии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
В Кремле еще до переговоров Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко небезосновательно надеялись на полное взаимопонимание сторон. В конце прошлой недели премьер-министр Владимир Путин пообещал ускорить процедуру перечисления Белоруссии второй транши стабилизационного кредита в размере 1 миллиарда долларов. Но заявил, что предварительно потребуется уточнить кое-какие технические детали. Такими, по мнению белорусских экспертов, стали нюансы создания единой белорусско-российской системы ПВО. К тому же белорусское руководство каким-то образом должно отблагодарить Россию за почти дармовой природный газ. В условиях кризиса это дотации на сотни миллионов долларов. Один из лидеров Европейской коалиции, подполковник в отставке Микола Статкевич, считает, на самом деле белорусское руководство не испытывает большого удовольствия от перспективы присутствия на своей территории российских войск, однако вынуждено расплачиваться за принимаемую от России помощь.
Беларусь сейчас очень слаба. Экономическая модель, которую создал Лукашенко, модель халявной экономики, не выдерживает столкновения с кризисом, а других вариантов Лукашенко нету. И поэтому он будет как можно дольше стараться жить на этой халяве и потихоньку платить за нее. Ведется за российские кредиты, за дешевый газ, заплатить частью суверенитета, подчинение части русской армии генералам в Москве. Это очень серьезно. Но, конечно, в своей обычной манере потом Лукашенко будет стараться всячески подчинение замылить, утопить в деталях, оттянуть.
Микола Статкевич считает, созданием единой региональной системы противовоздушной обороны Белоруссия серьезно усложнит отношения с Евросоюзом. В последнее время Лукашенко сумел заработать немало дивидендов на отсрочке признания Абхазии и Южной Осетии. Однако, по мнению Статкевича, сейчас многие в Европе, кто принял игру всерьез, будут разочарованы. А вот экс-депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии генерал-майор Валерий Фролов считает, союзнические отношения требуют единого подхода ко всем вопросам, включая и военную сферу.
Я как военный, как пророссийский человек считаю, что если мы являемся союзным государством, союзниками, друзьями, нужно принципиально идти до конца. Раз мы союзники, наверное, для них было удивительно, что мы не признали ни Абхазию, ни Осетию, понимая какие-то геополитические расклады, чтобы мы как были союзником, так и оставались. Разумное и правильное решение в свете той позиции, которую занимала наша страна до того.
Первый заместитель министра обороны Белоруссии Сергей Гурулев заявил, что после подписания соглашения будет определен механизм создания единой системы ПВО Белоруссии и России. Главнокомандующий ВВС России генерал-полковник Александр Зелин отмечал в интервью российским СМИ, что в рамках этой системы Белоруссия станет первым эшелоном охраны совместного воздушного пространства союзного государства. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве сегодня обвинение на процессе по убийству обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской не смогло найти вещественные доказательства, которые должны были быть представлены суду. Из-за этого суд объявил перерыв. Все это время за процессом следит моя коллега Марьяна Тарачешникова, и сейчас мы узнаем от нее, что именно произошло сегодня в суде.
Присяжные, рассматривающие дело об убийстве Анны Политковской, сегодня так и не услышали от государственных обвинителей дополнений к уже представленным доказательствам. В самом начале судебного заседания выяснилось, потерян вещдок, диск с презентацией, которой в этом процессе уделялось так много внимания. По большому счету, это слайд-шоу, некая компиляция имеющихся в деле доказательств. Гособвинители заявили, что без презентации они не могут продолжать представление дополнений, в связи с чем председательствующий объявил в слушаниях перерыв. Присяжных отпустили по домам, а остальных участников процесса попросили вернуться спустя полтора часа, чтобы решить вопрос о приобщении к делу копии презентации, которую суд запросил в Следственном комитете. Вскоре после того, как сообщение о потере вещественного доказательства появилось на лентах российских информагентств, многие интернет-издания на своих сайтах разместили информацию о том, что доказательство потеряла прокуратура, хотя процессуально именно суд отвечает за сохранность документов во время рассмотрения дела, говорит государственный обвинитель Вера Пашковская.
Государственное обвинение планировало исследовать это доказательство, но этого не произошло не по нашей вине, а потому что этого доказательства не оказалось в наличии сотрудников суда. Когда мы знакомились с материалами уголовного дела, тогда мы сделали копию с позволения суда, и все, больше мы, соответственно, этого доказательства не видели, только вот в процессе, когда исследовали.
Адвокаты подсудимых исключили возможность преднамеренной потери диска кем-то из участников сторон и не протестовали против приобщения к материалам дела копии презентации, доставленной из Следственного комитета, говорит адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев.
Мы склонны считать, что это техническая проблема, к последствии чьей-то безалаберности. Кто-то в процессе транспортировки материалов дела из комнаты в комнату где-то потерял диск. Мы могли бы подумать, что это чей-то злой умысел, если бы речь шла о каком-то другом доказательстве. Но всем участникам процесса известно, что вот эта утерянная презентация, она имеется в копиях у стороны защиты, у стороны обвинения, у суда. Кроме того, копия этого документа электронного имелась в Следственном комитете, как мы все убедились в этом. То есть скрывать, прятать, уничтожать такое доказательство никому не нужно. Легко восстановимо в течение полчаса, нам суд это продемонстрировал сегодня.
Впрочем, в кулуарах журналистам намекнули, что обвинение намеревалось допросить сегодня свидетеля, который в суд так и не явился. А, соответственно, именно гособвинителям было выгодно затянуть процесс. Но фактов, подтверждающих эту версию, журналистам не привели. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, в эфире информационная программа «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Сегодня она посвящена первым шагам Барака Обамы в должности президента США и первым проблемам. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Во вторник президент Обама был вынужден признать первые серьезные ошибки своего президентства. Он взял на себя ответственность за выдвижение в министры кандидатов с сомнительным багажом. «Я сам наломал дров», — заявил президент Обама, комментируя самоотвод двух кандидатов на президентские должности. Эти кандидаты были уличены в неуплате части налогов, рассказывает Алан Давыдов.
Во вторник бывший сенатор-демократ Том Дэшел, номинированный президентом Обамой на пост министра здравоохранения и социального обеспечения, взял самоотвод. Он был вынужден это сделать после того, как некоторые сенаторы предупредили, что они не готовы подтвердить кандидатуру человека, не уплатившего вовремя больше 100 тысяч долларов налогов. Дэшел должен был возглавить усилия по реформированию американской системы здравоохранения. Месяц назад обнаружилось, что он не заплатил около 128 тысяч налогов со своих доходов после того, как покинул Сенат в 2005 году. Он поспешил возместить эту сумму, а также 12 тысяч долларов штрафа после того, как Обама выдвинул его кандидатуру. Том Дэшел заявил, что его поступок непростителен, что он не хочет становиться яблоком раздора и не сможет работать министром, не чувствуя полного доверия к себе со стороны Конгресса и американского народа. За три часа до заявления Дэшел сняла с рассмотрения свою кандидатуру и Нэнси Киллифер, выдвинутая президентом Обамой на только что созданную должность главного контролера бюджетного управления Белого дома. Причина та же – проблемы с налоговым ведомством. На Киллифер, бывшую помощницу министра финансов в администрации Клинтона, в 2005 году было заведено административное дело о неуплате 947 долларов налога за свою домработницу. В то же время еще один назначенец Обамы, Тимоти Гайтнер, в январе был утвержден министром финансов, несмотря на запоздалую уплату подоходного налога в размере 34 тысяч долларов. Насколько налоговые проблемы троих номинантов Барака Обамы на высокие посты вяжутся с его предвыборным обещанием сформировать администрацию с высокими морально-этическими стандартами. Я задал этот вопрос Чарльзу Гринволту, политологу из университета Миллерсфилд в Пенсильвании. Выдающийся американский политик Джеймс Мэдисон 200 лет назад заметил, что будь люди ангелами, нам не понадобилось бы правительство. В Америке трудно найти на ответственный государственный пост абсолютно идеального человека. Так бывший президент Клинтон, вице-президент Гор и спикер Палаты представителей Гингрич в молодости экспериментировали с марихуаной. Президент Рузвельт поддерживал многолетнюю любовную связь со своей секретаршей. Президент Кеннеди, как известно, изменял жене. А при прегрешениях высокопоставленных людей мы стали узнавать после Уотергейтского скандала благодаря прессе. Профессор Гринволд уверен, что такие провалы ряда назначенцев Обамы, обещавшего подобрать все правительство людей с безупречной репутацией, может стать первым поводом для общественного разочарования в новом президенте, медовый месяц которого может закончиться не через традиционные 100 дней, а гораздо раньше. Другим поводом, по мнению политолога, может оказаться несовершенство предложенного Обамой 900-миллиардного пакета стимулирования экономики. За последнюю неделю, судя по опросам, общественная поддержка этого пакета в его нынешнем виде снизилась с 55 до 41%.
Рассказывал Алан Давыдов. Госсекретарь Соединенных Штатов и министр иностранных дел России выразили обоюдное желание своих стран тесно сотрудничать по целому ряду ключевых стратегических вопросов. Интересно, что этот разговор состоялся на фоне нового потенциального конфликта между Соединенными Штатами и Россией, рассказывает Ян Руно.
Как отмечают американские политические наблюдатели, Соединенные Штаты и Россия делают осторожные шаги навстречу друг другу. По мнению американских политологов, двусторонние отношения развиваются на фоне достаточно противоречивых сигналов из Москвы. С одной стороны, вроде бы заморожен план размещения российских ракет в Калининграде, но с другой, под сильным давлением Кремля, Бишкек объявил, что попросит Соединенные Штаты убрать свою авиабазу с территории Кыргызстана. О перспективах американо-российских отношений говорит президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Герман Пирчнер.
Мне кажется, многое будет зависеть от способности Кремля пойти на компромисс в вопросах влияния на так называемое ближнее зарубежье. Пока не видно, чтобы российское руководство было готово проводить гибкую политику в отношении Украины, стран Центральной Азии, Закавказья и так далее. Но и Соединенные Штаты уже при новой администрации вряд ли откажутся от поддержки тех государств, ранее входивших в состав СССР, которые не хотят быть вассалами Москвы. Я не ожидаю, что с приходом Барака Обамы в качестве президента и Хиллари Клинтон в качестве госсекретаря политика Соединенных Штатов в отношении России резко изменится. Все-таки не личные качества лидера определяют политику Соединенных Штатов, а государственные интересы, интересы безопасности страны. Но прогресс в отношениях возможен, ибо у наших стран есть общие интересы, связанные, например, с нераспространением ядерного оружия или с опасностью наступления радикального исламизма. Посмотрим, насколько эти общие интересы окажутся важнее конфликтов. А вот мнение другого американского политолога, научного сотрудника Никсоновского центра Пола Сандерса. Я полагаю, при нынешней международной обстановке и глобальном экономическом кризисе в интересах и Соединенных Штатов, и России попытаться работать вместе. Такое сотрудничество, скорее всего, будет временным. Может быть, на несколько лет или даже месяцев. Но за это время можно добиться определенных успехов. Сейчас мы видим, что обе страны ищут пути для согласованных действий. Ищут, по крайней мере, на словах. Это был Пол Сандерс, исполнительный директор Никсоновского центра политических исследований.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы продолжаем «Время свободы». Еще раз хотел бы напомнить всем слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Его ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. Россия и ее союзники по организации по договору о коллективной безопасности ускоряют создание сил быстрого развертывания. Зачем Москве понадобился новый военный союз? А также Марлен Хуциев готов отстаивать права Союза кинематографистов России в суде. Почему так непросто складывается судьба этого творческого союза? В 20 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники подготовили около сотни вопросов для заседания Совета ООН по правам человека, на котором сегодня будет представлен доклад России. В подмосковном Солнечногорске совершено нападение на главного редактора газеты «Солнечногорский форум» Юрия Грачева. Он госпитализирован с сотрясением мозга и рваной раной щеки. В Москве на саммите Организации договора о коллективной безопасности подписан проект соглашения о формировании сил быстрого реагирования. Во вновь созданные силы с общим командованием войдут подразделения всех 7 стран-участниц организации. Они будут дислоцироваться на российской территории. Обвинение не смогло найти вещественные доказательства по делу об убийстве Анны Политковской, которые должны были быть сегодня представлены в суде. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», суд объявил перерыв и направил запрос в Следственный комитет о предоставлении копии вещественных доказательств. В республике Коми освобожден от должности руководитель агентства по социальному развитию Константин Сажин в связи с недавним пожаром в доме престарелых в селе Подъельск, жертвами которого стали 23 человека. 30 полицейских и военнослужащих захвачены боевиками на северо-западе Пакистана в долине Сват. В секторе Газа палестинская полиция, контролируемая группировкой «Хамас», захватила гуманитарную помощь, поставленную ООН для местных жителей. Правительство Киргизии одобрило и передало в парламент проект закона о денонсации соглашения с США о размещении авиабазы сил коалиции на территории республики. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что улучшение ситуации в Афганистане является приоритетом для Организации Объединенных Наций в 2009 году. Выступая в Кабуле после переговоров с президентом Хамидом Карзаем, Пан Ги Мун подчеркнул необходимость усилить координацию действий международных доноров. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Северокавказском военном округе начались крупномасштабные сокращения офицеров. Например, одни из самых сокращаемых офицеров – это военные медики, которых теперь в воинских частях будут заменять гражданские врачи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев.
К увольнению из рядов вооруженных сил готовы практически все офицеры во всех частях и подразделениях. Пока еще точно поименно неизвестно, кто из профессиональных военных отправится на гражданку. Даже офицеров штаба военного округа уже в феврале-марте станет меньше в 2 с лишним раза. Еще в январе их было немногим более 700, а после сокращения останется примерно 280. Пресс-службе штаба СКВО комментировать грядущие концептуальные перемены не стали. Заявили, что все делается в рамках проводимой в российской армии реформы. Конец цитаты. Своим мнением о происходящем поделился бывший военный журналист, подполковник запаса, а ныне корреспондент Южного бюро российской газеты Константин Кухаренко.
Я могу сказать о Северокавказском военном округе, потому что последние годы служил в этом округе, и сейчас это, пожалуй, является основным округом вооруженных сил Российской Федерации. Это приграничный округ, это округ не какой-то курортный, какой считался еще там 70-е, 80-е годы. Это округ у самой высшей категории, вот, потому что все округа делятся на определенные категории. Это округ воюющий, который неоднократно участвовал в локальных конфликтах, практически во всех, которые случились в 90-е, 2000-е годы. И офицеры низшего звена, офицеры полковые, дивизии, в том числе многие офицеры, я знаю, беседуют, встречаешь со штаба округа, которые сейчас пишут рапорта, увольняются, либо уже уволились. Они не совсем понимают, мягко говоря, вот такое обширное сокращение.
Еще несколько лет назад в Ростове-на-Дону активно действовали курсы переподготовки увольнявшихся в запас офицеров. Это обучение являлось частью британской программы, действовавшей с октября 1995 года. Основная задача курсов состояла в том, чтобы помочь офицерам найти работу в гражданской жизни. Согласно статистике, около 70% военнослужащих, прошедших переподготовку, трудоустраивались в течение 3-4 месяцев с момента окончания курсов. На Дону даже существовал филиал Центра социальной адаптации военнослужащих «Россия-НАТО». Сейчас об этом ни гражданские, ни армейские начальники даже не вспоминают. Совсем недаром бывший майор российской армии Владимир Кобякин вспомнил недавнее решение уволить из вооруженных сил всех прапорщиков и...
По американской карте доверить работу с солдатами непосредственно сержантам. Но кто будут эти сержанты? Ясно, что не срочники, которых надо готовить, я не знаю. Раньше сержанта готовили за полгода в учебке, и полтора года он служил сержантом. И, надо сказать, без особого успеха. Значит, это контрактники, или, иначе говоря, то, что раньше называлось сверхсрочниками. Но ведь институт прапорщиков в 70-х годах и введен был именно потому, что сверхсрочники со своими вот этими обязанностями не справлялись. Институт сверхсрочнослужащих.
Поэтому Владимир Кобякин считает и нынешнее широкомасштабное увольнение офицеров решением поспешным и до конца непродуманным. Кроме реформирования штаба округа, воинских частей и подразделений, серьезные изменения произойдут также в военно-медицинской службе и военной журналистике. К примеру, станет значительно меньше врачей-офицеров, их заменят гражданские врачи. А в окружном военно-клиническом госпитале станет 3 раза меньше койко-мест. В газете «СКВО» военный вестник Юга России, как предполагается, офицерская должность останется только у главного редактора. Чем займутся сотни уволенных офицеров и члены их семей, пока никто не знает. В том числе и они сами. Григорий Бочкарев для «Радио Свобода», Ростов.
Далее в программе «Время свободы» новости науки. В частности, на Титане образовываются озера, а Великобритания хочет сама выводить на орбиту собственные спутники. Об этом и о других новостях вам расскажет Ольга Орлова.
археологи из Университета Малайзии обнаружили при раскопках в малайском штате Перак каменные топоры и рубила. Выяснилось, что их возраст составляет 1 миллион 800 тысяч лет. Это самое древнее свидетельство о появлении человека в Юго-Восточной Азии. Кроме того, как утверждают ученые, найденный ими кварцевый топор является вообще одним из древнейших обнаруженных артефактов. Американские ученые из университета Джона Хопкинса сообщили, что на спутнике Сатурна-Титане происходит образование озер. Титан представляет собой крупнейшее в Солнечной системе хранилище жидких углеводородов, которые образуют озера и реки на его поверхности. Планетологи давно предполагали, что на Титане идут метановые дожди. Теперь эти предположения получили подтверждение. Открытие было сделано при сравнении двух фотографий одного и того же района, выполненных зондом Кассини в 2004 и 2005 годах. На снимке 2004 года озер еще нет, а через год они только начинают формироваться и представляют собой цепочку мелких болот. Ученые также отмечают, что на Титане гремят мощные грозы, из которых может выпадать до 10 сантиметров метановых осадков за несколько часов. Великобритания рассматривает возможность создания собственного ракетоносителя, при помощи которого на орбиту можно будет выводить спутники весом до 200 килограммов. 38 лет назад в Великобритании существовала государственная программа, в рамках которой предусматривалось создание ракетоносителя, но от этой программы было решено отказаться. Новый ракетоноситель будет создан частными компаниями SSTL и Virgin Galactic. Согласно проекту, предусматривается создание самолета, который поднимет ракету на высоту около 12 километров, после чего она стартует с корпуса лайнера. По оценкам компании, разработка ракетоносителя обойдется в 10 миллионов долларов. Международная группа исследователей из Северо-Западного университета в Чикаго и Университета Рио-де-Жанейро обнаружили, что инсулин повышает защищенность мозга человека от белка ADDL, вызывающего болезнь Альцгеймера. Ученые обработали инсулином клетки гиппокампа, области мозга, ответственной за память человека. После этого на клетки воздействовали белком, который накапливается в мозге и является одной из причин старческого слабоумия. Оказалось, что клетки, обработанные инсулином, значительно устойчивее к воздействию белка. Один из авторов исследования, профессор Серджио Феррейра, заметил: «Мы пришли к выводу, что болезнь Альцгеймера – это своего рода диабет мозга. Такой вывод открывает дорогу разработки принципиально новых методов лечения этой тяжелейшей болезни».
Рассказывала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди наша традиционная рубрика «Мировая политика». Мадридским Уотергейтом называют грандиозный скандал, разгоревшийся в Испании в связи со слежкой за некоторыми высокопоставленными чиновниками и политиками. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Мадриде Виктор Черецкий.
Историю со шпионажем разоблачила газета «Паис». По ее данным, советник мадридского областного правительства по вопросам юстиции и безопасности Франциско Гранадос создал из бывших полицейских и жандармов собственную шпионскую структуру, щедро оплачиваемую из региональной казны. Цель – сбор компромата на политических противников. И сделал он это, как отмечают наблюдатели, не по своей воле, а по заданию начальницы, областной правительницы Эсперансы Агирре. Эту даму за волевой характер и политические амбиции порой называют «испанской железной леди», по аналогии с бывшим британским премьером Маргарет Тэтчер. Агирре возглавляет партийную фронту в рядах либерально-консервативной народной партии и считается основной соперницей ее председателя Мариано Рахоя. Между тем, Гранадос полностью отрицает, что совершил что-либо противозаконное. На пресс-конференции в Мадриде он пытался доказать, что лишь обеспечивал безопасность столичных чиновников и ни за кем не шпионил. Правительство Мадридской области не создавало, не финансировало и не никогда не использовала незаконные структуры. Мы заинтересованы, чтобы было проведено расследование, поскольку стали жертвой клеветы. Слова Гранадоса никого не убедили. Делом занялась прокуратура и пресса. Выяснилось, что, к примеру, объектом слежки в 2008 году был бывший высокопоставленный чиновник мадридского регионального правительства Альфредо Прада. Он попал под колпак советника Гранадоса, поскольку в споре за партийную власть между «Железной леди» и председателем Народной партии занял позиции последнего. После нескольких месяцев круглосуточной слежки, судя по всему, на Альфредо Прада удалось собрать убедительный компромат, в основном, как отмечает пресса, сугубо личного и даже интимного характера. Так что тот ушел со своего поста без скандала, по-тихому. Его судьбу разделил и другой крупный столичный чиновник, Мануэль Ламела, за которым также была установлена слежка. История со шпионажем в рядах респектабельной либерально-консервативной партии вызвала возмущение ее основателя, 86-летнего Мануэля Фраги Эрибарны. «Я за такие дела в свое время по шее давал. Не в прямом, а в переносном смысле, конечно». Как оказалось, опричники «Железной леди» под руководством Малюты Гранадоса следили и за другими потенциальными врагами – за столичным вице-мэром Мануэлем Кобо, партийным казначеем Альваро Лапуэрта, за региональным депутатом Марией Кармен Родригес, управляющим водным хозяйством столицы Ильдельфонсо де Мигелем и так далее. Любопытно, что Гранадос позволил себе шпионить даже за ближайшим соратником «Железной Агирры», ее первым заместителем Игнасио Гонсалесом. Делал это он, как считают наблюдатели, не по заданию начальницы, а по собственной инициативе, с целью скомпрометировать чиновника и занять его кресло. Слежка за Гонсалесом велась круглосуточно, даже во время заграничных поездок, в надежде уличить соперника не только в какой-нибудь политической крамоле, но и в моральной неустойчивости. Депутат мадридского областного парламента от региональной оппозиции Социалистической рабочей партии Хосе Антонио Диас. «Нам пока не объяснили, что все же произошло, почему понадобилось создавать собственную шпионскую сеть и использовать бюджетные средства для политической игры и сведения личных счетов. Мы все еще ждем подробных объяснений этого скандала». В испанскую прессу просочились имена и главных исполнителей «Железной воли» партийной леди. В первую очередь, это ее бывший личный телохранитель Серхио Гамон. Передав тело начальницы в другие руки, он возглавлял шпионскую сеть в течение нескольких лет, пока не попался на воровстве, стащил со службы компьютер. Сейчас системой слежки заправляет некто Маркос Пенья, правая рука советника Гранадоса. Это профессионал высокого класса, отмечают наблюдатели. Правда, и он тоже относительно недавно попал под колпак, но уже не региональной власти, а центральной. Год назад Пенья был официально обвинен в фальсификации документов с целью оклеветать правящий в Испании кабинет премьера Родригеса Сапатеру. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
«Радио Свобода», новости.
Российские правозащитники подготовили около сотни вопросов для заседания Совета ООН по правам человека, на котором сегодня будет представлен доклад России. В подмосковном Солнечногорске совершено нападение на главного редактора газеты «Солнечногорский форум» Юрия Грачева. По сообщению агентства «Центринформ», он госпитализирован с сотрясением мозга и рваной раны щеки. В Москве на саммите Организации договора о коллективной безопасности подписан проект соглашения о формировании сил быстрого реагирования. Во вновь созданные силы с общим командованием войдут подразделения всех 7 стран-участниц организации. Они будут дислоцироваться на российской территории. Обвинение не смогло найти вещественные доказательства по делу об убийстве Анны Политковской, которые должны были быть сегодня представлены в Московском окружном военном суде. Суд объявил перерыв и направил запрос в Следственный комитет о предоставлении копии вещественных доказательств. В республике Коми освобожден от должности руководитель агентства по социальному развитию Константин Сажин в связи с недавним пожаром в доме престарелых в селе Подъельск, жертвами которого стали 23 человека. 30 полицейских и военнослужащих захвачены боевиками на северо-западе Пакистана в долине Сват. В секторе Газа палестинская полиция, контролируемая группировкой «Хамас», захватила гуманитарную помощь, поставленную ООН для местных жителей. Правительство Киргизии одобрило и передало в парламент проект закона о денонсации соглашения с США о размещении авиабазы сил коалиции на территории республики.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И на очереди у нас опять репортаж, связанный с культурными новостями. В театре Петра Фоменко премьера «Улисса». Режиссер Евгений Каменькович. По роману Джеймса Джойса в Великобритании и в США было снято два фильма. «Улисса» неоднократно ставили на сценах Европы, Америки и даже других континентов. Отдельные эпизоды использовались и российским театром, но спектакль Евгения Каменьковича намного масштабнее. В него вошло 16 из 18 эпизодов книги. Рассказывает моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Спектакль длится без малого 6 часов и, безусловно, нуждается в сокращениях. Взятые по отдельности, все сцены решены замечательно, но в целостное высказывание они пока не складываются, если, конечно, возможно говорить о таковом применительно к самому роману. В роли Стивена Дедала Юрий Буторин – это отличный дебют, Леопольд и Молли Блум, Анатолий Горячев и Полина Кутепова. За несколько дней до премьеры спектакль посмотрел Сергей Харужий. Именно он заканчивал перевод «Улисса», начатый Виктором Хинкисом, он же автор послесловия и академических комментариев к роману. И мой первый вопрос к Сергею Сергеевичу. Каковы ваши впечатления?
Впечатления, конечно, многомерные. Первыми словами, конечно, должно быть, что это очень значительная, серьезная работа, и за ней очень нелегкие усилия самостоятельного вхождения в такой сложный и углубленный текст. И интеллектуальный труд вложен большой, и уж я не говорю о театральном. Безусловно, для темы «Джойс в России» это этапный рубеж в появлении вот этой постановки. Произошло нечто крупное в теме «Джойс в России», это безусловно. В спектакле хорошее, честное исследование Джойсу, во-первых, имеет место. Свой роман у режиссера с Джойсом, безусловно, тоже состоялся. Отличнейшие актерские работы, отличный колоритный дублин, атмосфера и стилистика эпохи. Все это очень правильно. Конечно, все это еще пока в работе, усовершенствуется. Но конкретнее эта колоритность, иллюстративность, она несколько забивает смысловые горизонты. Джойсовскую философию, джойсовскую антропологию, джойсовскую конфликтность. Словом, внутренние измерения романа. Есть еще очень важный аспект, который связан более с вопросами формы. Это передать труднее. По-моему, вот такими задачами театр почти не задавался. Вот передать то, что я в своем комментарии называю «Одиссеей формы», это, я думаю, что все-таки принципиально расходится со стилистикой спектакля. Спектакли реалистические.
Под «Одиссеей формы» вы имеете в виду меняющуюся из главы в главу форму повествования, да?
Технику письма. Джойс, когда начинал писать, еще сам абсолютно не знал, что получится именно такая вещь, и что он сам в процессе ее написания радикально изменится как художник. Первые эпизоды и у Джойса реалистические. И во всех, в громадном большинстве интерпретаций берут вот эту стилистику начального «Улисса» и так ее экстраполируют на весь роман. В действительности Джойс куда более фантасмагоричен. Текст «Улисса», слова «Улисса» в другое искусство переводить надо не словами. Каменькович роман он очень полюбил, очень хорошо его понял, но он слова передавал словами. получаются длинноты, слишком много произносится текста. В «Улиссе» полно таких вот монологов, которые, если просто зачитывать, это уже антихудожественно.
Практически финал спектакля и, собственно, «Улисса» — это «Пенелопа». 36 страниц текста и где-то минут 40, наверное, держатся на одной Полине Кутеповой.
Да,
на это как
вот
вы...
это и исключение, которое подтверждает правило. «Пенелопа» чудесная, это безусловнейшая удача спектакля. Ну, во-первых, сама Полина Кутепова — великолепная актриса. И поставлена очень хорошо. Нет, вот все, что я говорил о длиннотах, это к «Пенелопе» не относится отнюдь. Это просто, что называется, такая финальная радость и удовольствие зрителю.
Постой, 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 постой. Это... Что это? Это колокол Святого Георгия. 3 четверти часа. Прощай, мой сон. По крайней мере, на эту ночь.
Это, как вы уже поняли, был фрагмент спектакля «Улисс» в театре Петра Фоменко и голос Полины Кутеповой. Она играет Молли Блюм.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева. Я напоминаю, вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Крайне необычный способ помощи американской автомобильной промышленности избрали во вторник американские законодатели. Они проголосовали за предоставление налоговых скидок покупателям автомобилей. Будущие автовладельцы получат право списать со своих доходов сумму налогов на продажу, которая составляет до 10% стоимости машины, и сумму интереса, выплаченного по автомобильному кредиту. Авторы законопроекта предполагают, что это поможет американцам сэкономить около 11 миллиардов долларов. Эта мера должна стать частью пакета стимулирования экономики, обсуждаемого в Сенате. Жесткая борьба продолжается по каждому из главных пунктов расходов. Предложение об увеличении финансирования строительства инфраструктуры на 25 миллиардов долларов провалилось. Критики заявили, что они не допустят раздувания и без того выходящих, по их словам, за всякие рамки разумного расходов. Ассоциация поддержки законной иммиграции призвала президента Барака Обаму дать указание о депортации из страны его тети, гражданки Кении, которая находится в Соединенных Штатах незаконно после того, как ее прошение о предоставлении политического убежища было отвергнуто 4 года назад. Несмотря на постановление суда о ее высылке из страны, Зейтуни Оньянго, как выяснилось, живет в Бостоне, в субсидируемой муниципальными властями квартире и получает социальное пособие. Почему не было выполнено указание суда о ее депортации, неизвестно. Сам Барак Обама заявил, что он не знал о том, что его родственница живет в Америке незаконно, и сказал, что американские законы должны выполняться. Во вторник восторги по поводу удивительного события. Рождение 8 близнецов 33-летней американкой сменились в лучшем случае недоуменными вопросами, в худшем – откровенным негодованием. Стало известно, что у одинокой матери восьмерни, зачатой путем искусственного оплодотворения, уже есть 6 детей, зачатых таким же путем. Она их растит с помощью своих родителей, которым пришлось ради этого продать свой дом. Пресса подозревает, что мать собирается поднимать на ноги 14 детей, получив многомиллионные контракты за обнародование своей истории. А по официальной статистике, воспитание 14 детей до 17-летнего возраста обойдется почти в 3 миллиона долларов. Мало того, выхаживание ее 8 недоношенных новорожденных может стоить больнице почти 1,5 миллиона долларов. Все это спровоцировало громкие дебаты относительно медицинских и моральных аспектов этой истории. Я попросил прокомментировать ее профессора медицины Даниила Голубева. Профессор, с чисто медицинской точки зрения, рождение восьмерни, насколько я понимаю, однозначное достижение.
С точки зрения акушерско-гинекологической хирургической практики, это, конечно, колоссальное достижение. Кесарево сечение при недоношенной беременности, которая осуществлена была 46 врачами и медицинскими сестрами при величайшей опасности для жизни, ну и каждого плода, естественно, и самой матери, это, конечно, достижение. Ни одного такого случая в мире, чтобы 8 детей столько дней жили после одновременного рождения, пока не было. Был случай, когда родилось 8 детей, но один из них вскоре умер, а эти все живы. Перспективы их, как биологических существ, сегодня предсказать невозможно.
Но а неужели такой процесс, как искусственное зачатие детей, никак не регламентируется? Ведь под вопросом и здоровья детей, рожденных задолго до положенного им срока.
Таких правил нет. Есть рекомендации по тому, чтобы вносить не более 2-3 оплодотворенных яйцеклеток. При искусственном оплодотворении из организма женщины получается несколько яйцеклеток в результате искусственной стимуляции созревания этих яйцеклеток медикаментозными средствами. Они оплодотворяются в пробирке и вносятся обратно 1, 2, 3 максимум яйцеклетки. Ей предлагали делать частичную резекцию этих плодов, то есть ограничить количество беременности. Это можно делать. Она категорически отказалась. Во всяком случае, если у хирургов, акушеров, гинекологов сегодня день триумфальный, что они справились с такой задачей, то в клиниках искусственного оплодотворения масса вопросов и растерянности, поскольку от них будут требовать, и это естественно, какой-то регламентации количества подсаживаемых оплодотворенных клеток, и ответить на этот вопрос и дать какие-то четкие рекомендации здесь очень трудно.
Профессор Даниил Голубев комментировал необычные медико-этические дебаты, вызванные рождением восьмерни. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Шибалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Коротко о главных темах следующего часа. В первую очередь мы подробно с помощью экспертов обсудим происходящее на саммите стран, входящих в организацию договора о коллективной безопасности. На этом саммите в Москве уже подписан проект соглашения о формировании сил быстрого реагирования. Во вновь созданные силы войдут воинские подразделения всех 7 стран-участниц организации. У них будет общее командование, дислоцироваться они будут на российской территории. Кроме того, вас ждут несколько наших постоянных рубрик и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы, где отмечается сразу в этом году несколько очень важных и очень интересных круглых исторических дат. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11800.